Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем беседы о вечном. Сегодня я вновь вам хочу представить настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи, протоиерея Алексея Долгорукова. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодня, отец Алексей, мы с вами будем говорить о том, как богатство, благополучие отдаляет человека от духовной жизни. И, наверное, для начала нужно разобраться вообще в термине «благополучный человек». Кто такой сегодня благополучный человек, на ваш взгляд?
Ну, здесь может быть ведь разное понимание благополучного
человека.
Давайте
вот определимся в этом.
Это смотря с какой колокольни смотреть, если мы пойдем в общество предпринимателей, бизнесменов, у них одно понимание благополучного человека, бизнес хорошо идет. А для человека верующего, христианина, благополучным человеком будет Серафим Саровский. Вот благополучный человек. Потому что ведь ценности у людей бывают разные. И все зависит как раз от этих ценностей, от стремления, к чему человек стремится. И поэтому я думаю, что, может быть, даже вопрос поставить шире о том, что вот это мнимое благополучие, скажем так, мнимый успех, они становятся препятствием на пути человека к Богу. А точнее, даже не то, что препятствием, но они сами сдерживают человека или направляют его по ложному пути вот этого благополучия. Мне кажется, следует напомнить нашим радиослушателям евангельский рассказ, который звучал в прошедшее воскресенье, буквально вчера. Это рассказ о том, что к Иисусу подходит один вот такой благополучный человек, благополучный, и говорит: «Что мне сделать, Господин, Господи, чтобы иметь вечную жизнь?» И тогда Иисус говорит ему, что нужно соблюдать заповеди Божии. На что этот, опять же, благополучный?
Говорится, богатый человек.
Ну, и мы его вот сейчас вот понимаем в современном, в духе, в контексте нашего разговора с вами. Он считает себя благополучным человеком, потому что заповеди-то он все соблюдает. Он и не крадет, он и не убивает, он и не лжесвидетельствует. И более того, это не нищий, не нуждающийся, и в материальном плане у него тоже все благополучно. И тогда Иисус решается лишить его этого благополучия, чтобы показать, что он находится на неверном пути. И он говорит ему: тогда тебе не хватает чего, раздай все, что у тебя есть, все деньги, все имение, нищим это все, и тогда после этого следуй за мною. И уходит от него этот человек с печалью, с грустью, потому что он был богат, говорится в Евангелии.
А судьба этого человека известна?
Ну, в Евангелии об этом ничего не говорится.
Ничего не говорится ведь, да? То есть он просто уходит в раздумии, в задумчивости.
Как он поступит, на что он решится, это сейчас об этом гадать не стоит. Разные могут быть здесь пути. И Иисус, глядя ему во след, говорит своим ученикам, что вот богатому трудно войти в Царство Божие. Трудно. Тогда его ученики, изумленные, спрашивают: а кто же тогда может войти в Царство Божие? Иисус отвечает, что человеку самому это невозможно. Ни богатому, ни бедному, ни благополучному, ни неблагополучному. А это все возможно только Богу. Потому что Царство Божие, вхождение в Него, это все происходит по милости Божией, а не за заслуги какие-то человеческие, не за его благополучие. Вот такая вот притча, и она показывает нам, что есть вещи, которые могут даже самого устремленного, искреннего человека, желающего быть с Богом, в какой-то момент оторвать и увести от выбранного им пути. То есть затянуть как бы в самих себя. И люди порой даже могут этого не заметить. Более того, нередко ведь мы норовим оправдать нашу жизнь, наши поступки, наши привязанности и найти в них что-то доброе. И сказать, что мы все это делаем не потому, что это является плохим, а потому, что вот так обстоятельства сложились. И вообще это худым для человека в его жизни, духовной, материальной, любой, не является.
Ну вот, если бы нам взять и открыть, опять же, свидетельства святых отцов, вот они объясняют это так, что у человека существует нежелание преследовать себя. Вот что это такое? Нежелание преследовать себя, свои страсти. И дальше я бы вас хотела спросить. Вот говорится о том, что человек должен вырвать самый корень жалости к себе. А что такое нежелание преследовать себя?
Ну вот как раз вот это и есть вырывание вот этого корня жалости. То есть мы себя ласкаем, жалеем, нежим, и постоянное стремление человека быть, пребывать в такой неге. Если вот мы стоим, то нам хочется сесть. Сели, ну вот хочется полежать. А легли и уснули. То есть склонность к неге, к ленности, к расслабленности постоянная. Если не преследовать себя, не подпинывать, скажем так, не заставлять, не понуждать, то быстро любой человек вот, ну, как бы опускается в это во все, обрастает вот эти все, и не может подняться. Вот, допустим, вспомним историю с апостолом Петром, учеником Иисуса, который говорил своему учителю, что он его никогда не предаст, и был исполнен решимости именно так сделать и поступить. И, наверное, когда он произносил эти слова, если бы в этот момент ему нужно было постоять и умереть за учителя, он бы именно так сделал. Происходит совсем небольшой...
Вот время.
Да, время проходит небольшое, и он сидит у костра. Видимо, холодная ночь. На Востоке вот говорят, там холодные ночи. Он греется, по крайней мере, сказано, с другими. И вот он пригрелся у костра, что называется, разомлел, размяк. И в этот момент ему и говорят: ну что, вот ты хотел пострадать за учителя-то? Ну, вставай, давай, пойдем, пострадаешь. И он отрекается. Даже не то чтобы страх, не то чтобы вот какие-то сомнения, может быть, относительно своего учителя его сделали... ну, скажем, не предателем, а, по крайней мере, поколебали его решимость, а именно то, что он не преследовал в этот момент себя, а лежал расслабленный. Человеку, конечно же, гораздо легче, что он, как называется, когда он на коне, с мечом в руках, он готов на бой сгоряча и ринуться на амбразуру, и много каких поступков совершить. А вот если придут к нему ночью и тепленького из постели достанут, и поволокут куда-нибудь по холодному коридору и улице, вот тогда-то нам станет по-настоящему и больно, и страшно, и неприятно. И захочется вроде бы в такую мелочь, такой пустяк, но именно этого домашнего уюта, постели, которая, в общем-то, нас особо-то не привязывает, но вот в этот момент она нас крепко держит. Вот, пожалуйста, то есть, если дается... человеком себе какая-то поблажка, нету понимания решимости, что в любой момент, и когда мы трудимся, и когда мы отдыхаем, в любой момент нашей жизни может потребовать от нас решимость и какие-то действия, то тогда, конечно же, вот мы бываем расслабленными, и тогда мы можем... ну, если уж не отречься, не отказаться от Господа, но, по крайней мере, какой-то грех совершить. Какой-то грех. Ну, вот отдыхаем мы дома у себя, и вдруг нам звонок. Наши близкие просят приехать в морозный зимний вечер, потому что, ну, кому-то плохо, одиноко, тяжело ехать через весь город. И мы можем наговорить, что вот мы сами болеем, что нам некогда, что у нас там кран бежит, что мы подумаем. Хотя, как вот христиане, мы очень часто, ну, перед собой, что ли, такую задачу ставили – помогать близкому человеку, помогать в его нуждах, и готовы были именно так и поступать. Но только не в данной конкретной ситуации.
Ну да, когда человек все-таки расслабленный, он не пойдет на это. Да. А когда человек собранный, такой строгий к себе.
Вот, видимо, здесь идет речь как раз о вот этом преследовании самой себя. То есть постоянно себя немножечко так подпинывать, что ли, под одно место, чтобы не расслабляться.
Вот, знаете,
внутренне прежде всего.
Отец Алексей, все-таки, если учитывать вот тот материальный уровень, если все-таки говорить о нем, то большинство народа нашей страны, оно находится в неблагополучном положении. Так ведь?
Не знаю.
Ну, всегда же ведь говорят о том, что богатых у нас немного, а бедных у нас мало.
Все всегда относительно. Так было. Я помню, вот такие картинки в свое время карикатурист датский рисовал, не помните? В советских изданиях печатали, он показывает там, ну, какой-то 11 век, все нищие, и один богатый стоит с мешочком, с маленьким золотом. Потом следующий век наступает, у этого уже два мешочка, у остальных по одному мешочку. И 20 век, где уже у всех большие мешки, а у этого вообще огромный мешок стоит. То есть все относительно.
Я это почему вас спрашиваю?
Неблагополучие.
А потому что вот если, ну, так обратиться к этому богатому человеку, так скажем, благополучному человеку, вот он там такой-сякой, он весь расслабленный, у него там много всяких забот, что какую-то бы одежду купить, там, я не знаю, мебель какую-то, или, ну, много всего ведь у людей разных пристрастий, которые они хотят удовлетворить. Конечно, такому человеку думается, что трудно встать на духовный путь. И человек, наверное, это сам понимает, если он хотя бы
когда-то... Но он-то считает, когда-то, что он на духовном пути стоит.
Ну нет, я думаю, мы
и,
сейчас...
И лишение богатства, тут ведь тоже нужно не забывать историю. Лишение богатства для него – это как раз препятствие на духовном пути. Вот нужно об этом помнить. Дело в том, что почему спрашивают ученики, тогда кто же может спастись? Дело в том, во времена Иисуса считалось, что богатый человек – это как раз тот, который идет духовным путем. По двум причинам.
Но у нас сейчас все по-другому.
А у нас сейчас по-другому, но тогда-то тоже было по-другому. Тогда богатый человек... Ведь богатство в то время расценивалось как Божье благословение. Вот он говорит, я веду праведную жизнь, я не согрешаю. И Господь благословил меня богатством.
Иова вот, даже вспомнить.
Да, Иова. Вспомним Иова. А вот сосед у меня нечестивец, вот он не нищий, поэтому и есть. Он согрешает, поэтому
точно просит. Точно так же, как если ты не имеешь детей, значит, ты тоже,
да,
соответственно.
И второе, очень трудно было соблюдать заповеди, вот эти предписания различные, потому что то-то, тут вот нельзя было работать, там нельзя было ходить, тут такую-то пищу нельзя было кушать, там нельзя было, нужно было различные очищения, обряды соблюдать. Все это во всей полноте мог исполнять, ну, стараться хотя бы, человек состоятельный. Бедные как раз этого ничего не могли делать. И для него богатство – это еще и возможность жить по заповедям, жить по закону. И поэтому, естественно, ученики удивляются. Господи, говорят они, если даже богатый не может спастись, то бедным-то что делать?
Вот я вам
бедным-то что делать?
Все, собственно говоря, и вела. Потому что, смотрите, я даже вот вспоминаю рассказ «Мамина сибиряка». Называется «Рассказ в каменном колодце». Там мальчик, они жили просто в таком дворе, бедные и богатые, то есть борчуки там были. И вот этот вот мальчик, подросток, которому было лет 13-14, он просто возненавидел всех этих борчуков и возненавидел даже того мальчика, по возрасту они были с ним примерно, ну, в общем-то, одинаковые, которого вот эти богатые люди взяли к себе на дачу. То есть даже вот этого вот своего такого же бедного...
Благодетели, скажем, благодетели.
Ну, кухарку взяли и взяли этого мальчика туда, чтобы на дачу, где будут отдыхать богатые вот эти дети. То есть до какой степени вот дошло его вот эта внутренняя ненависть, это зависть, понимаете, зависть к этим людям. Он бы всех бы их просто бы вот им, извините за выражение, морды бы набил. Потому что по-другому и не сказать. Так и было. Так вот, в таком состоянии, когда человек... А сколько, кстати говоря, у Достоевского написано таких историй? «Ниточка незваного». Вспомните, если вы читали. Когда приходит... Берут в семью девочку, тоже примерно такого же возраста, 13-14 лет, в богатую семью, где живет совершенно роскошная, красивая... ее погодка. И вот они, две вот эти девочки, встречаются. Это нужно иметь очень большой багаж внутренний, какой-то вот, ну, честности, порядочности, чтобы даже ребенку смочь устоять вот во всем вот в этом изобилии, всем этом богатстве, которое видела вот эта девочка.
Как раз ребенку-то тут тяжелее, мне кажется, устоять.
Очень тяжело, очень.
Потому что дети вот это не понимают, каких-то социальных слоев, ограничений, рамок. С годами мы уже, что называется, свое место научаемся знать,
да,
что
да.
Это вот наше такое это положение, и стараемся его использовать, его в своей жизни реализовать. А детям как раз это очень тяжело, и поэтому вот... Зависть, вот это, она в детское сердце, детская, если попадает, да, то, конечно же, потом, может быть, когда-то, даже далеко не сейчас, но плоды могут быть очень печальные. Но здесь ведь Иисус еще говорит немножко о другом, когда Он говорит, что трудно богатому войти в Царство Божие. Здесь Он говорит о том, что люди вот есть, считают себя самодостаточными, у него все есть. В духовном плане есть, он посчитал все, в материальном плане есть, и вроде бы дорога ему открыта. Но ведь Царство Божие – это не заслуга человеческая.
Ну а как такой человек может считать, что в духовном плане он что-то имеет?
Ну как заповеди, то ведь он же соблюдал. Вот они, заповеди конкретно написаны, он себя сверил по заповедям, смотрит, он не воровал. Он не завидовал, а что ему завидовать? У него все есть, воровать ему нужды тоже нет никакой, и убивать ему не приходилось, и отца, и мать, которым, видимо, материально обеспечили, он тоже почитает. А почему бы не почитать? Вот, и он считает себя благополучным, но Иисус говорит, что это видимость только благополучия. Копни поглубже человека, и он проявит свою сущность. Что он есть на самом деле.
В поступке, да?
Да, в поступке. Вот пока мы сытые, довольные, благополучные, мы живем и вроде бы тоже не согрешаем. Но это же не значит, что грех не живет в нас. Он живет, но он не проявился вот сейчас. Придет случай, и он проявится. Вот многие пожилые люди примерно ведь рассуждают так, что я уже сейчас ничем не согрешаю. Потому что
немощен.
Никуда не хожу, ни с кем не разговариваю.
Но немощен.
Да, немощь физически, немощен. Ничем не согрешаю уже сейчас. Но это же не значит, что человек, он поборол в себе грех, преодолел вот эти греховные. Физическая немощь и невозможность там пойти что-нибудь своровать или натворить, это еще не свидетельство, что человек душой своей стал чист.
Отец
себя.
Алексей, вот в связи сейчас вот с этим вашим ответом, скажите, пожалуйста, а у человека бывает старая душа?
Старая душа? Ну, я такого не замечал. Бывает,
ну,
она...
мы же говорим молодая душа, детская душа.
Я бы даже не стал говорить,
а вот старая,
что молодая,
а старая
она
душа
или
не
старая
говорят.
Душа. Потому что как раз
она
вот
же
я
вечная душа.
Замечал, что душа-то человеческая не стареет. Для меня это один из, ну что ли, таких признаков бессмертия души человеческой.
Человек же часто говорит, да я старый уже,
Ну, это как ездничают уже, особенно бабушки, они любят
пококетничать. Мне уже там ничего не надо. Ну, нет, почему? Действительно, человек чувствует немощь свою какую-то.
Ну, немощь, как ничего не надо? Еще как надо. В этом к немощному человеку придите в 12 часов ночи с целью, ну уж не то, что даже зарезать и вынести все из квартиры. Посмотрим, как он откроет вам, которому ничего не надо. Все. Это в основном так вот немножко пококетничать. Люди, пожилые люди, помирать пора, да и ничего не надо, да я уж ладно. Нет, цепляние как раз вот тоже какое-то как богатство осознания происходит. Цепляние за вроде бы пустяковые вещи, на которые даже, ну, посмотреть-то да смешно, а вот люди цепляются за них. Потому что для них они, видимо, какую-то большую важность представляют. Вот вцепится человек, вот молодая душа, старая душа, и оторви его от этого. Вот видите, в чем тут ведь рассказ-то евангельский, о чем свидетельствует? О том, что, о пристрастии человека. А именно как раз, как вот святые отцы сказали, не преследование самого себя, не понимание, что материальное благополучие у него может исчезнуть в любой момент. И будет ли он тогда таким же благочестивым?
Человеку так, наверное, не кажется. Ему кажется, что у него все в порядке.
Ну, конечно, все в порядке. Но вот когда приходит испытание, то все становится на свои места. Вот Христос ему предложил такое испытание. И он задумался.
А вот... Если еще обратиться к святоотеческой литературе, то вот, знаете, это, конечно, очень сложно. Вот, например, говорят нам о том, что мы никому ничего не должны рассказывать о себе. Например, как ты спал, что тебе снилось, что случилось с тобой, не касайся своих собственных нужд и дел. Все это дает пищу нашей самости. Не меняй внешнюю обстановку работы, место жительства без нужды. Не ищи себе повышения на службе или титулов. Чем ниже твое служебное положение, тем ты свободнее. И, соответственно, здесь можно сделать вывод, что чем выше твое служебное положение, тем ты более закрепощен, да? Тем ты менее свободен.
Ну, видимо,
получается
так.
Ведь так. Будь доволен настоящими условиями твоей жизни. Вот. А также не спеши показать свои знания и способности. Никому не делай замечаний. Никому не противоречи, не вступай в спор. Без ропота принимай замечания.
Это... Ну, очень хорошие советы, мне кажется. Это просто...
Нет, они хорошие, они очень сложны, конечно, для нашего выполнения.
Очень... Для современного человека это какой-то вот если...
Аскетизм это, такой.
Бизнесом заниматься, карьеру делать в какой-нибудь структуре, то просто их можно на стенку вывешивать.
А тут еще говорится, молчи, вообще молчи,
да, да.
Молчать,
да.
Не разговаривать.
Ну что, много говорим, совершенно верно. А кто любит у нас разговорчивых? Ведь что, говорить нужно по делу. А если вот мы свое «я» постоянно, ведь есть такая история, когда встречаются два человека, и один другому говорит: «Убери зеркало». «Ну какое зеркало?» Не понимает, недоумевает. «Ну как какое? Ты же с зеркалом ходишь, потому что ты разговариваешь с другими, а видишь только самого себя». Только самого себя. И вот здесь предлагается святыми отцами именно убрать это зеркало и посмотреть, что помимо тебя существует и другой мир, прежде всего, другой мир, окружающий мир. А мы вот постоянно, ведь посмотрите порой на улице, как разговаривают, ну, два человека, нередко две женщины. Каждая из них только ждет, когда закроет одна рот говорящая, чтобы самой: «А вот у меня...» И
вот
поехала.
Это самая коронная фраза.
Да, пережидает все это дело, даже ничего не толком не слушая, чтобы как только захлопнет рот, тут же встать: «А вот у меня», и дальше.
А поехала. Другая женщина говорит: «А у меня так». А для чего это человеку нужно?
Для чего это человеку нужно? Ну вот тешит свою какую-то самость, свое
может
самолюбие.
Может быть, это какая-то неуверенность в себе.
Это детский такой эгоизм. каком смысле? Ведь ребенок, он же все-таки начинает свою жизнь эгоистом 100%. То есть у него все вокруг его должно вертеться. Что вот он, прежде всего, и в семье, и дома. Ну, это понятно, потому что без этого ребенок не выживет. Просто если он кричать не будет, требовать...
Да, он не выживет.
Да, то он будет скромно молчать, что он голодный там или ему плохо, он помрет просто-напросто. Но постепенно мы учимся от этого эгоизма избавляться. Учимся видеть чужую нужду, чужие переживания, чужую боль. Это не так-то просто. Ведь дети, они бывают поначалу очень жестокими. Просто они не видят и не переживают чужую боль. Учимся видеть другого человека.
Примерно где-то
мир.
В 6-7 лет они начинают вот уже осознавать вот эти вещи.
Да,
где-то
это
к 7, к школе.
Все верно, все верно. Но,
Потому что до этого возраста это, конечно, эгоизм только для меня. Только дай, купи.
Да, и тут объяснять ребенку, может быть, ну, не все получится. Но постепенно, но к сожалению, что у нас происходит? До какого-то периода мы вырастаем, а потом вдруг останавливаемся и застреваем в этом своем эгоизме. И не становимся вот людьми взрослыми в том смысле, что ответственными за себя.
Не растем.
Да, не растем
духовно.
В этом смысле. И вот от этого и более того, нередко от трудностей жизни, точнее от обстоятельств, они, может быть, и не трудные, но встречаемся мы с какими-то обстоятельствами, людям хочется занырнуть обратно в это свое детство, где ему можно было пожаловаться, где его выслушивали, где вертелось все вокруг
него. Да хорошо бы, если бы это так было, а многие этого не имеют.
Многие не имеют.
Дети.
А, ну да, все равно ребенок вот в это детство войти. Тем более, наверное, в это стремятся в детство вернуться те, кто его не имели.
Ну, в инфантильность
какую-то. Думаю, что кто этот период полноценно пережил, когда его внимательно выслушивали и помогали вот ребенку, те как раз это все переживают и идут дальше. А вот именно когда ребенок остался неуслышанным в своем детстве, и он всю жизнь потом до глубокой старости
вот это
стремится докричаться до других людей, чтобы они его услышали.
Это очень-очень важно. Ну, действительно ведь это так. Надо, чтобы ребенка услышали.
Да, чтобы его выслушали. Чтобы...
Да.
Не то, что его слушать надо, чтобы он понял,
что он,
что он осознал, что он выслушан, что его знает в этом. Ведь у нас ведь как-то сейчас происходит, мы как-то на детей с вами переключились немножечко.
Ну, так или иначе, все равно. А потому что вот это детская тема, это действительно пласт литературы, пласт культуры. Я тут вспоминала Достоевского, сейчас мы с вами и до Евангелия дойдем, что очень много было написано вот об этих детских слезах и о бедных детях, которые, в общем, жили рядом с богатыми, которые все это видели, и как они завидовали, может быть, и как они вот эту проблему решали. Вот вы сейчас как раз, отец Алексей, заговорили об этом социальном статусе, да? Вот. Иван Александрович Ильин, например, пишет, как воздействует на человека рост, воздействует, то есть на рост социальной зависти технический прогресс. Вот он говорит, что невозможное сегодня становится возможным. Вот, лет 70, не 100.
Ну, тогда тоже был научно-технический прогресс.
Конечно, был.
Еще какой, больше, чем сейчас.
Вот, и он говорит так, что воздух завоевывается, да? Комфорт избаловывает людей, развлечения умножаются и принимают все новые формы. Вот мне очень понравилось, как он пишет. Теперь всякий рабочий имеет велосипед, всякий лавочник – автомобиль, всякая кухарка – свой несмолкающий радиоаппарат. А всякому Гитлеру снится диктатура. Всякая горничная собирается в кругосветное путешествие. Всякий лодырь, ну это действительно ведь актуально ведь сегодня, да? Всякий лодырь имеет право отравлять вам жизнь своей мотоциклеткой. Техника снижает духовный уровень жизни по всей линии. Шум импонирует массе, радио, выкрики и граммофонные диски становятся все пошлее, кино демагогирует толпу и так далее. Вот я недавно, у нас трубы меняли в нашем доме, в подъезде. И работал такой совершенно молодой мальчишка, сантехник, с такими длинными ресницами. А там, представляете, там уже пылище невозможное. То есть они там все это сверлят, чистят, вытаскивают, и просто комья летят на людей, на этих сантехников. Я вот спрашиваю, я говорю, а как у вас аллергии? Говорю, не бывает вот на эту пыль. А он говорит, так нет, мы же моемся каждый день. Я говорю, так я не про это. Я говорю, ну вообще, вот представляете, вы вот дышите вот постоянно вот всеми вот этими вот, не знаю, цементом, песком каким-то. Он говорит, да ничего, мы сейчас, говорит, поработаем, говорит, и поедем в Египет отдыхать. Представляете? Вот, пожалуйста, сантехник. Это вот
ну, что, это тому... плохо или хорошо?
Так это прекрасно, что сейчас такой вот, можно сказать, ну, он, конечно, обиделся бы, этот человек, что если бы мы его назвали в социальном статусе низким, да, вот он имеет возможность поехать отдыхать в Египет.
Будем ругать научно-технический прогресс.
Ну, нельзя же не согласиться с Иваном Александровичем Ильиным.
Можно не согласиться.
Почему?
Я вот лично не сторонник того, чтобы хаять научно-технический прогресс, как это у нас сейчас иногда бывает.
Ну, вот его конкретная фраза,
ключе,
что он мешает.
Он мешает духовной жизни.
Да, он так говорит.
Вот как раз очень спорный вопрос. У нас любят ругать экологи, научно-технический прогресс.
Я сейчас вас еще перебью. Техника снижает духовный уровень жизни по всей линии. Вот как он говорит.
Ну, это ведь, видите, это есть соблазн научно-технического прогресса. Это несомненно. Это надо понимать. То, на что у человека раньше уходило 2 часа, сейчас мы делаем за 5 минут. Вот и все. Технический прогресс возможности дает много человеку, освобождает много его времени. А уж куда люди будут использовать его, это же, мне кажется, от человека зависит. Ну, дается нам здоровье. Дается нам жизни 70 лет. А представьте, скажут, человек будет до 100 лет жить. И этим, конечно же, духовность его снизится. Так или нет? Лучше человеку, наверное, 20 лет жить, чтобы духовность его была на высоте.
Просто сегодня даже вот молодые мамочки, гуляя во дворе, они пользуются очень активно интернетом. Так. И они беседуют друг с другом, разговаривают, куда там можно, куда, в какую школу можно ребенка. Да. Ну, то есть, ну, действительно масса всякой информации. Вот. И одна мамочка заявила, она говорит, ну что же делать? Ну что же теперь нам делать, если мы сами сейчас стали рабами этого интернета? Мы же сейчас вообще без него не можем. Мы все свое свободное время тратим, вот, чтобы там посидеть. И детей, наши дети в 4 года, они владеют совершенно спокойно. Они там заходят в программы, играют. Но вот как вот здесь можно говорить о том, что это не мешает? Или те же самые мультфильмы?
Во все века были свои соблазны для людей. Что думаете, раньше не было соблазнов? Ну, были они другие. Ну, не играли люди в компьютер, играли в карты. Вспомним знаменитые картины того же Достоевского, вспоминали игроки. До утра всю ночь играли, проигрывали состояние богатые люди. У бедных тоже находились свои развлечения, но им просто времени не было развлекаться. Это то, что перед людьми предстали какие-то соблазны, и мы пока не все, точнее, со времен Ивана Ильина, все-таки люди многому научились.
Вот за эти 70-80 лет.
Да, все-таки человек научился управлять уже со самим собой, чтобы не поддаваться каким-то соблазнам, которые как раз во времена Ивана Ильина, может быть, больше человека захлестывали даже. И это все равно как вот бабушка рассуждающая, что вот она сейчас немощная, вот она и не грешит. А дай ей силы и здоровье, так вот она ведь тоже будет грешить. Не все люди зависят от интернета. Некоторые люди в интернете сутками слушают радио «Православное воскресенье». Ну что, разве это плохо? Кто-то совершенно духовной темы общается, кто-то книги духовные читает. Это тоже этого много? То есть это можно назвать какой-то зависимостью, но это как зависимость от книги. Ведь если человек пристрастился к чтению, он тоже от этого становится зависимым. Поэтому здесь, я думаю, не сам научно-технический прогресс является злом по себе, а является, с одной стороны, как и все человеческое, видимо, благом, тем, что дает нам большие возможности, ресурсы человеческой жизни. Ну а с другой стороны, конечно же, он является соблазном. Соблазном, потому что всякое явление, всякую вещь мы можем использовать и не по назначению. К сожалению. Ну что сделаешь? Это уже не прогресс виноват, мне кажется, а сам человек. Ну берем мы этот соблазн, ну будут другие, больше или меньше. Думаете, лучше люди станут?
Ну нам сейчас вот важно что понять в первую очередь?
Я думаю, что вот важно людям понимать, вот, да, из этого евангельского чтения, что как раз вот мы должны быть внутренне готовы отказаться от всего, лишиться всего. И действительно не делать себя рабами ни материального благополучия, ни благ цивилизации, то есть отказаться от них, быть готовыми, потому что и это не должно нас выводить из самих себя. И быть готовыми принять вот наш социальный статус, наше положение в этом мире, это и здоровье, это наше образование, наш возраст, наш интеллект, такими, какие они есть.
Сказать
вот
правду.
Использовать
сами
этот ресурс.
О самих
да,
себе.
То, что мы имеем, пусть это будет один талант, пусть это полталанта, но именно этот талант использовать на полную меру. То есть стремиться реализовать его, то, что нам дал Господь. И помнить еще, что все-таки спасение человеческой души, никакие человеческие усилия не могут, никакими человеческими усилиями человек не может спасти свою душу. Что это все равно дар Божий, это милость Божия. Наша задача лишь идти по этому пути, а сколько мы его пройдем, это невозможно измерить. И никакими духомерами, никакими способами здесь измерять этого, мне кажется, не стоит.
Вот, отец Алексей, сегодня уже 17 декабря. То есть можно сказать, что половина рождественского поста уже прошло. А вот как вы думаете, что можно сказать людям, чтобы, может быть, как-то их вдохновить еще на вторую половину поста?
А вдохновить можно вот следующим, что как раз пост – это и есть наше такое упражнение, которое нам помогает избавиться от земного пристрастия, от того, что нас привязывает к этому миру, что лишает нас свободы, что делает нас рабами чего-либо. Это ведь не обязательно комфорт даже, не обязательно материальное благополучие. Бывают у людей какие-то интеллектуальные пристрастия, культурные пристрастия. Вот говорят они, что это вот самый великий человек в мире, или эта музыка самая прекрасная, без этого я жить не могу. Нужно понимать, что это все-таки все временное, все это проходящее. Но есть что-то в человеке ценное, настолько важное, настолько нужное, бессмертное, Божье. И вот наша задача постепенно, вот как корабль космический, поднимается вверх, в космос уходит, то он же там всякие вещи от себя отбрасывает, насколько я знаю, сбрасывает ракеты, пусть даже которые его поднимали в этот космос, чтобы выйти на орбиту. Так и мы постепенно в своей жизни должны отказываться от каких-то вещей, по крайней мере, быть к ним готовым отказаться.
Если человек не отказывается, то он, как правило, и не готов бывает.
Не готов.
Поэтому ему лучше отказаться, тогда ты поймешь, что ты уже можешь отказаться в чем-то другом.
Притча, история потом. Не 20 века, а более, пожалуй, древняя. Умирает богатый человек, приходит к нему родственник попрощаться, протягивает руку, а тот руку прячет от него. Когда умер богач, заглянули ему в руку, а там ключ от сундука, где он деньги прятал. Видите, а вы знаете такие случаи, когда люди пожилые, готовые уже, ну, уйти из этой жизни, ну, как раз вот не готовые. Ну, понятно, что они могут уйти по своему состоянию физическому. Но их добивало в этой жизни то, что они лишались, ну, каких-то самых простых вещей. Знаю, что взяли со старичком ухаживать родственники старого человека, дохаживать. Ну, тяжело дедушке живется. Заехали они в его квартиру, понятно, что он ее переписал на них, чтобы они потом... Ну, а люди ж молодые, посмотрели на мебель старичка, на все эти стулья кривые, на шкафы. Ну, что в таком жить состоянии? Взяли у дедушки, да всю мебель-то и выбросили, и купили новую, дорогую, хорошую, красивую. Дедушка, как увидел это, схватился за сердце и вскоре помер.
Угу.
Ну, как так? Его табуретки, его стулья, его шкафы. Я, конечно, понимаю, что здесь очень еще такой важный психологический момент, что с возрастом люди, ну, плохо относятся к новизне, что для него эта перемена сыграла такую роль. Но с другой стороны, здесь еще, конечно же, вот то, что вот он привык. Вот это мое, мой стул, мой стол. Вот это все мое.
Ну, это его воспоминания, наверное, в первую
очередь. Да, вот эти все воспоминания, какие-то привязанности. Ну, лишился ты. Вот душа, она молода тогда, молодая, если уж говорить про молодость, когда она устремлена в будущее. И в понимание того, что здесь вот не будет завтра у тебя этого стула.
То есть не в будущее, не а к Богу.
А это есть будущее. Это есть, она вперед смотрит, не в прошлое, в эти воспоминания. Да, их нужно ценить, нужно все это беречь, сохранять, если есть возможность. Но они не должны нас удерживать на этом стремлении нашем к Богу. То есть придет, если такая случай, расстаться с ними, и расставание должно быть легким и безболезненным.
Сложно это все равно.
Да сложно. Не думаю, что это так все это сложно. Люди проходили этим путем, и многие сейчас идут по этому пути.
Но вам виднее, потому что вы священник, потому что вы все-таки исповедуете людей, знаете их страсти. А как свидетельствуют священники очень многие, что страсти у молодого и пожилого все одинаковые, к сожалению.
И да,
все одинаковые.
Но появляется опыт жизни. Вот что отличает человека с возрастом от молодого, появляется опыт жизни. И мы уже начинаем понимать, нет у нас, вот, уходит эта самонадеянность, и приходит понимание, что на самом-то деле нищими мы, голыми вошли в этот мир, и таковыми должны быть готовы уйти. Чего не сделаешь. Как бы цивилизация современная не была развита, какие бы блага она не доставляла людям, нужно из этого быть готовыми расстаться и ценить то, что у нас сейчас есть в этой жизни, и радоваться этому благодаря Богу. В том числе и за прогресс научно-технический.
А вот хорошо, а вот как научиться радоваться? Радоваться.
Ну, это я не знаю, это очень тяжело научиться радоваться. Я думаю, что надо начинать с ощущения, со слов благодарности. Вот без благодарности никакой радости не будет.
Это точно.
Буквально, когда мы просыпаемся, первое какое-то у нас движение внутреннее должно быть благодарности. Что слава тебе, Господи, живые проснулись, здоровые, даже в постели своей. И даже у нас тепло, даже не надо бежать, печку топить, снег убирать, корову вот нету в стайке, которой кормить нужно идти, а то и похуже, чего в жизни людям вот без благ цивилизации приходилось испытывать. Мы хорошо живем, очень счастливы, очень радостно. Все у нас есть, слава Богу. Я думаю, постепенно... Вот за таким ощущением этой благодарности оно перейдет на все стороны жизни. И человек научается благодарить Бога за все. И даже за скорби, даже за трудности, даже за болезни.
А их надо любить по святым отцам. Скорби, трудности и болезни.
Конечно, конечно. Вот тогда и будет радость она любить. Вообще надо, конечно же, и пострадать человеку хоть маленько-то. А да, то уж что, потому что совсем ничего хорошего не получится.
Ну, это совершенно так и есть, так как человек, я считаю, что это самое-самое ценное вообще минуты жизни, когда человек находится в скорби, в каких-то
да,
страданиях.
Как ни странно, вот тогда-то проявляется истинность человека, понимание какое-то раскрывается в нем. Именно в такие минуты страдания. Но не страдания от своих страстей, ведь, а страдания именно как сострадание, сознание греховности этого мира. Бывает, люди ведь скорбят, вот, что действительно из-за зависти, из-за своей. Из-за обид люди скорбят, страдают.
Вот, батюшка, что бы вы могли таким людям сказать, которые завидуют, которые обижаются постоянно и отравляют всем другим жизнь?
Все начинается с благодарности. Тут, мне кажется, совет универсальный на все случаи жизни.
Такому человеку уже не скажешь «благодари Бога».
Ну, зачем благодари Бога? Ну, пусть не так сказать можно. Можно сказать, благодари, что ты вообще живой. Вот встаешь утром и говоришь, хорошо, хорошо, я живой. Я живой, руки есть, ноги проверил. Ходят нормально, двигаются. Вот, это уже неплохо. Неплохо для моего возраста, к примеру. Да. Вот с этого надо. Ведь мы же не замечаем того, что имеем. Вот научиться ценить то, что есть.
Вот это,
постепенно
это, да.
Человека это рано или поздно приведет к Богу. Ведь, как говорил Иоанн Златоуст, что христианская вера – это удел душ благодарных. Душ благодарных. Без благодарности веры никогда не будет настоящей. И человек к этому не придет никогда. Выходит человек на улицу, морозится, хорошо, красиво. Видели тут деревья, какие были замечательные, красивые,
да, вообще,
все белые.
Какая красота.
А вот многие люди вот идут в храм, приходят и начинают жаловаться на трудности своей жизни. Что вот, батюшка, вы знаете, жемчуг мелкий. А вы все говорите,
какой
что бедно
жемчуг?
Живем сейчас. Ну а как, не жемчуг, что ли? Ну у нас с вами жемчуг мелкий.
А, это
ну,
мы, да.
Ну, естественно, что мы бедные люди,
нет,
несчастные.
Это мы жемчуг, да?
Что мы скудно живем? Батюшка, зачем вы говорите то, что было 70 лет назад? Зачем нам это прошлое? А что, наше благополучие навсегда?
Да.
Что, оно не может в любую секунду прекратиться? Да я же вот прекрасно помню людей. Да сейчас люди-то, вон, пройдитесь по деревням-то российским. Что, весь мир вот живет, что ли, вот так вот сытно, благополучно и воду из краника наливает. Да еще при этом ругается, что она нечистая или еще какая-либо. Ну, поезжайте в деревню, побегайте по колодцам с топором, повырубайте. Вот и все. Конечно же, благополучно живем. Сыто живем, довольно живем. И хотя бы вот это должно нас всегда, вот память об этом всегда побуждать нам радость. Недавно смотрел фильм Достоевского, сериал такой, ну не весь смотрел, частично «Идиот». Там есть такой эпизод для автобиографичный
это
Достоевского.
Это Евгений Миронов играет, да?
Да, Евгений Миронов играет там, и там он рассказывает, главный герой, ну якобы про кого-то, про Достоевского, как человек готовится к смерти. Смертная казнь, и как у него в запасе 5 минут, и что 2 минуты он туда положил, 2 минуты туда положил, и минута еще у него осталась. Вот как много времени у него. И потом, когда его помиловали, этот человек забыл свои вот обещания и отношения к тому, что вот 5 минут это много, и стал тратить, ну, снова жизнь свою на всякую ерунду и на всякие пустяки. К сожалению, мы вот такие. Мы забываем многих
очень
вещей, многого хорошего.
Забываем, да.
Пробегают люди в храм, придут, сетуют, жизнь плохая. Я спрашиваю, вы видели, какие сегодня деревья красивые? Какие деревья? Вы что, про что говорите? У нас тут, понимаешь, такие неприятности. У меня машина уже, батюшка, третий раз стукнула. Что это такое? А вы, ну, про деревни тут рассказываете.
Отец Алексей, я у вас сейчас уже хочу поблагодарить за нашу беседу сегодняшнюю. А нашим радиослушателям я хочу напомнить, что сегодня мы говорили о человеческих привязанностях и о том, что все-таки человеку мешает заниматься духовной жизнью. Вот, батюшка, спасибо вам большое.
Спасибо, благодарю всех за внимание. Помогай всем Господь Бог.
Дорогие радиослушатели, сегодня в беседах о вечном принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.